Да благословит нас Господь сегодня исследовать книгу пророка Ионы. Я прошу вас открыть Ветхий Завет, открыть это удивительно интересное место. Я знаю о том, что очень много раз вы обращались к этой книге и даже очень хорошо знаете всю последовательность событий этой книги. Но мне очень хотелось бы вместе с вами особое внимание уделить главной проблеме этой книги. И кто знает, какая главная проблема этой книги, этой истории? Нежелание проповедовать, так? Нежелание. Вы знаете, это не просто проблема, это серьезнейшая проблема. Там не просто нежелание проповедовать, там нежелание проповедовать по определенной причине. А? Да, как это может быть? Как это может быть такое, да, что Бог посылает его в эту страну, вот, проповедовать, да? Так, а еще какие-нибудь версии есть у вас? Версии какие-то? Сережа, повернись ко мне, пожалуйста. Я хочу видеть твои глазки. Я не вижу, Сереж. Итак, сестра Зинаида, вы сказали что-то? Господь прощает, да? Угу. Скажите мне, пожалуйста, вот вы читали много раз эту книгу пророка Ионы. Вы когда-нибудь в Ионе видели себя? Видели себя? А вот что именно вы, вот рассматривая его личность, подчеркнули вот в себе? Что, нежелание проповедовать, да? Не хочу. Но я не вижу, чтобы у Ионы не было желания проповедовать. Он был пророком Божьим, и его была миссия ходить и проповедовать, да? Ага. То есть этот человек настолько плох, он настолько углубился, закопался в этих своих грехах, что это нонсенс, чтобы Бог такого человека спасал. Это нонсенс, такого быть не может. И действительно, когда мы с вами видим, пророк Иона в ужасе. Он не понимает Бога. А что самое главное, вот он в Боге не понял? Вы знаете, что мне очень интересно? Посмотрите, вот в конце книги Бог ему начинает объяснять какие-то определенные вещи. Вы видите, да? И вот дальше точка, и все прерывается. То есть не написано, что Иона все понял, сказал: ой, Господи, ты прости меня, вот я заблуждался. Вот как бы все заканчивается на божественных объяснениях. Понимаете, вот с Навуходоносором, там, например, Даниилу приходилось Бога объяснять, показывать, но в конце концов царь Навуходоносор что? Он прославил Бога, он смирился, он так. А вот здесь как-то вот с этим Божьим пророком что-то ничего не получается, да? Что не получается вот ничего. То есть это какое-то странное такое убеждение, да, в нем было, что это убеждение стало очень серьезным препятствием для того, чтобы выполнить Божью миссию, выполнить Божье предназначение. Но в этом же ракурсе, вот рассматривая, удивляешься божественной мудрости, да? Как Господь все расположил, как Господь расположил мудро события, как Господь управил эту всю историю, что Он цели своей все же достиг. А цель Божия была в чем? Цель была Божия в том, чтобы этот город спасти, чтобы этот город остался в живых, чтобы на этот город, ввиду его беззаконий, ввиду грехов, ввиду ужасов, которые они творили, чтобы этот город, скажем так, остался в живых. Это была божественная цель. У Ионы такой цели не было. Почему? Потому что его цели, они разнились с целями Божьими. Его планы, они с Божьими планами разнились. Он понимал Бога совершенно по-другому, и в конечном итоге, я так думаю, он его так и не понял. Он просто пошел выполнять это дело, потому что оказался вот в таком безвыходном положении, в каком безвыходном положении оказался в свое время Валаам. Помните, да? Который шел проклинать Израиль, а Бог его заставил его благословить. Заставил, еще таким путем заставил, что животное бессловесное заговорило, чтобы он что-то понял. И он тогда ничего не понял. Он понял только тогда, когда ангел появился и так на меч свой оперся, так, ангел, и говорит, ну давай иди проклинай. Вот тогда до него что-то дошло, что сейчас голову снесет ему, этому пророку. И на этом мы закончим эту историю, да? Вы понимаете, что иногда мы во всем упорстве, иногда мы вот в своем таком желании идти своим путем, достигаем вот этой крайней точки, и для того, чтобы Богу спасти нас и тех людей, которые могут пострадать от таких наших неправильных действий, он вынужден идти на какие-то радикальные меры, на какие-то очень такие жесткие меры. Например, жители Содома и Гоморры доигрались, что он просто сжег, понимаете? А почему? Потому что они же это влияние распространяли на окружающие народы, другие начинали брать с них пример. И Бог идет на то, чтобы уничтожить, чтобы эту раковую опухоль вырезать, с корнем вырезать, выдрать все эти метастазы. Понимаете? И вот в случае с пророком Ионы то же самое. И вот один из уроков, который мы должны усвоить из этой книги, именно такой, что люди, не заставляйте Бога идти на радикальные меры. Люди, не заставляйте Бога дать вам как следует. Понимаете? Так, чтобы на всю жизнь запомнил. Понимаете, да? Это очень серьезное дело. А началось все с чего? Бог взял и послал Иону в этот Ниневий. Да, Ниневий – это ассирийский город, да? И некоторые ученые говорят о том, что это некая сеть городов даже. Ниневия – это как бы вот… Библия говорит о том, что это город, но некоторые ученые-археологи говорят, что это город, состоящий из трех частей, из трех маленьких, но небольших городов. Библия говорит, Бог нам сообщает, что это население этого города было в 120 тысяч человек. Для примера, Серпухов – это 150, по-моему, тысяч. Вот. Это как Серпухов. Но интересно то, что, например, Серпухов я мог пройти пешком. Например, я жил на вокзале на краю города. Я до церкви почти, ну это не край города, почти, кто знает Серпуховскую церковь, да, то есть до нее мог доходить за 40, за 50 минут, в зависимости от того, каким шагом я шел. Вот. Но что касается Ниневии, здесь написано о том, что это 3 дня ходьбы. Чтобы этот город пройти вот, вдоль, да, нужно было 3 дня идти. То есть, что это за город, да, такой? Ну да, 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 конечно, это все правильно. То есть, вы можете себе представить площадь, да? Люди и так далее до Москвы, да? Не, люди до Москвы добирались неделю где-то, вот, да, неделю на повозках, на гужевых, вот. отсюда, ну, я так изучал историю Серпухова. Где-то с Серпухова выезжали, и где-то через неделю в Москве аж были. Ну, может быть, кто-то галопом скакал, кто-то... Неважно. Важно то, что это был очень сложный город. Это был языческий город. И в этом городе правил очень свирепый царь. Об этом городе шли такие ужасные слухи, что там пленных людей резали просто на части. Вот такой он был жестокий, такой он был... Ну, там не... Человеческая жизнь там была вообще это что-то такое. Естественно, все в округе об этом знали. И когда ты встречаешься, например... Смотришь вот телевизор, поймают бандюгана какого-то, который убивал людей, да, и думаешь, ну как этого человека земля носит, да, вообще? Детей убил там, родителей убил, как его земля носит, да? И там, например, если какой-то приговор там такой, 25 лет, 20 лет, что мы говорим, что да он вообще выйти оттуда не должен, вообще, как это мы еще за свои налоги его кормить должны, его расстрелять должны, все, убить, расчленить этого человека. Это наша реакция на зло и на человека, который это зло творит. Это наша реакция такая, потому что в нашем понимании, в нашем сознании справедливость, она действует по принципу око за око. До сих пор вот у грешного человека чувство справедливости связано с принципом око за око. Ты убил, должны убить тебя. Понимаете, да? Как это было в ветхозаветные времена? Как это было всегда. Но Бог, когда образовал свой народ, у Бога была мечта. Вот это сознание рабское, вот это египетское сознание изменить, чтобы людей научить любить, своих детей научить любить этих грешников, которые творят вот такие беззакония. Почему? Да потому что дьявольский план, он заключается в чем? Он заключается в том, чтобы уничтожить этого грешника. Божий план заключается в том, чтобы грешник покаялся и был спасен. Поэтому, когда дьявол видит в нас принцип око за око, зуб за зуб, понимаете? Он радуется этому. Почему? Ему очень легко тогда войны культивировать, всевозможные межнациональные конфликты культивировать, делать все, чтобы этот принцип око за око, зуб за зуб процветал. Тогда на начальном этапе, когда народ был выведен из Египта в пустыню, Бог вынужден был этот закон в народе провозгласить. Почему? Потому что народ на таком низком моральном уровне находился, что его можно было сдержать только тем, попробуй подними руку, да? А ты попробуй это сделай. Вот страхом. Понимаешь? Да, ты убить хочешь, иди убей. Но вот его брат, он будет иметь право убить тебя. Понимаешь? И ты не имеешь права ему сопротивляться. Вот этим можно было только удержать людей вот от этой свирепости, от этой злобности. Но Бог образовал народ для чего? Для того, чтобы в мире этом, на этом земном шаре, был провозглашен его принцип любви. О том, что он хочет спасти, что он хочет миловать. Ты Бог милостивый, вот как Иона говорит. Да, ты Бог милостивый. Да, ты Бог человеколюбивый. Вот знаете, с таким каким-то вот таким, да, вот ты мил. Вот я так и знал, да. Я так и знал, что он будет их спасать. Понимаете? Как это слушается вообще? Да? как это вообще слышится нам на ухо, как вот я так и знал, он все равно их будет спасать. Я так и знал, судья все равно вынесет вот такой приговор мягкий. Бог образовал свой народ для того, чтобы научить его любить, для того, чтобы научить его способствовать спасению, да? Иона этого не понимал. И это его самая большая была проблема. Он не чувствовал этой любви Бога к окружающим людям. У него был принцип другой. Бог любит праведника. Вот если ты соблюдаешь заповеди, значит, тебя Бог любит. Если ты не живешь по божественным принципам, значит, Бог тебя не любит. Мне интересно, у него были дети вообще, у пророка Ионы? Наверное, нет. Он, наверное, в своей жизни никогда не испытывал этой божественной, этой любви, родительской любви, да? Вот у нас несколько детей, да, у кого-то двое, у кого-то трое, да. Один ребенок покладистый, он такой хороший, он такой, ну, послушливый. Вот он сказал, сделал. Как бы он никогда не вызывает у родителей гнева какого-то, вот такого раздражения. А другой, наоборот, да, каждый его жест, каждый его поступок, он вызывает у родителей гнев какой-то, раздражение, да. Родителям хочется наказать постоянно этого ребенка или ограничить его в чем-то. Как-то хочется его в чувство привести. А он от этого еще хуже, да? Он от этого еще больше начинает доставать их, да? И что в конечном итоге? Но вы скажите, пожалуйста, какой бы ни был ребенок непослушный, какой бы он ни был шкодистый, да, такой, родитель допускает мысль в своем городе оставить этого ребенка на погибель? Никогда. Правда? Никогда. Как бы он ни доставал, как бы он ни грыз эти нервы родительские, но мать и отец до конца жизни своей пытаются за его благополучие, за его жизнь и здоровье бороться. Правда? Почему? Потому что это мое дитё. Да, это мое дитё. Я его могу дома наказать, я его могу дома ругать, я его могу дома в угол ставить и что хочу могу. Но пусть попробует кто-нибудь посягнет на мое дитё. А? Какая реакция наша родительская сразу? А ну попробуй, да? Сразу. Так он же такой плохой, он же тебя доставит. Да пусть. Не, никогда в жизни мы с этим не согласимся. А почему? Потому что вот это качество наше, оно от Бога. Понимаете? Вот чтобы Бога понять, нужно обратить внимание вот на этот нюанс. Вот Бог такой же, вы понимаете? Вот Он нас сотворил такими. И к этому всему, когда Он призвал нас на служение христианское, Он к нам обращается и говорит: я бы хотел, чтобы вы ко всем людям так относились. Чтобы вы ко всем людям относились так трепетно, вот как к спасению своих детей, своих родных и близких. Потому что другим они совершенно безразличны. Никто больше, кроме вас, христиан, людей, изучающих Библию, об их спасении никто не позаботится больше никогда. Вы, мои дети, которых я призываю сюда, я вас хочу научить любить их. Сильно любить. Любить так, чтобы они были спасены. А наша любовь по отношению к ним, она будет заключаться в том, чтобы прийти и указать им на истину. И сделать все возможное со своей стороны, чтобы они этой гиены огненной в конце истории Земли не достигли. Это наша задача. Иона этого не понимал. Он думал так, что если ты послушный Богу человек, то тебе спасение. Если ты непослушный Богу человек, то тебе погибель. Вот так, черное и белое. И когда он смотрел на этот языческий народ, они поклоняются другим богам, они творят эти беззакония, он говорит, да, конечно, они все должны исчезнуть. Вот земля должна открыться, они все должны провалиться, и все должно закрыться, и все должны вообще забыть про эти 120 тысяч человек, что которые когда-то были на этой земле. Вот его менталитет. Вот его психология такая. Вы язычники, вам не жить. Но почему-то Бог взял и этого человека послал. Бог что, не знал, что он вот так думает, так мыслит, а? Но почему-то Бог взял и его послал для того, чтобы он сделал это дело. Вот у меня вопрос, почему? А потому что с таким менталитетом, каким бы ты приближенным к Богу ни был, с таким менталитетом тоже спастись невозможно. Понимаете? Оказывается, удивительная вещь. Вот в этой книге пророка Ионы провозглашен принцип. И я вам его сейчас скажу. Вы даже и не догадывались об этом никогда в жизни. Совершенно верно. Спасая других, спасаешь себя самого. Вот это грандиозный принцип, провозглашенный вот в этой книге. Что когда ты идешь для того, чтобы спасать другого человека, ты в этот момент работаешь над своим собственным спасением. Ты себя учишь любить. Ты себя учишь жертвовать собой ради спасения этих людей. И знаешь, что с тобой, человек, происходит в этот момент? В этот момент ты даже сам для себя не замечаешь, что ты становишься похожим на Бога. Понимаешь? Ты становишься похожим на Него. То есть ты начинаешь действовать, как действовал бы Он. И когда только приходит Иисус Христос, мы видим с вами, как Он действовал, да? Как действовал Бог в Иисусе Христе, отдавая себя, жертвуя собой, не ради мамы, не ради Иосифа, не только ради братьев своих, а иногда даже братьям своим, как скажет, и маме своей, как сказал, и быстренько на место их ставил, да? Он говорит: «Мои братья и сестры, и матерь моя, те, кто слушают Слово Мое». Поэтому, желая спасти Иону, Бог именно его назначает выполнить эту миссию. И вы посмотрите, что он творит. Он берет, садится на корабль и бежит в Фарсис куда-то от него. Тоже удивительная вещь. Ты взрослый мужчина. Да? Куда ты бежишь? Как ты от Бога можешь убежать? Наверное, нашел какое-то дело. Поеду там, сделаю лучше. Вы помните, что начинается? Бог начинает поднимать бурю. Бог начинает возмущать море. Эти рыбаки не могут понять, в чем дело, гребут, а буря еще сильно усиливается. И я узнаю такую интересную вещь. Оказывается, вот эти люди, они веровали в одну очень интересную вещь. Я вам сейчас скажу, и вы все поймете. Я вот в свое время задавал вопрос. Интересно, а зачем Богу нужно было вот это вот в море, чтобы его выкинули, чтобы его эта большая рыба ну, съела, так скажем, да, потом выплюнула его на этот берег. Думаешь, зачем вот этот вот коловорот вот такой? Оказывается, интересная штука. Люди, которые, с которыми он плыл на этом корабле, они веровали в Бога моря. Язычники. И ниневитяне тоже верили в Бога воды и мудрости. Они его так называли. Бог воды и мудрости. Ия. И вы знаете, интересная штука какая. Что было символом Ниневии? Символом Ниневии была беременная женщина. Ну, казалось бы, что в этом необычное, необычного? Это обычно, когда женщина беременная. Это нормальное ее состояние. Так и должно быть. Да? Но необычное вот в чем. Эта женщина была беременна рыбой. У нее в чреве была рыба. Поэтому, когда по вериям, как бы эта женщина родила рыбу, люди стали веровать в эту рыбу. Понимаете? И удивительная вещь. Посмотрите, для того, чтобы достучаться до сердец ниневитян, Бог таким образом устраивает эту историю, что Иону выбрасывают в море. Во-первых, сразу устанавливается штиль, все хорошо сразу. И во-вторых, его проглатывает эта рыба здоровая. И потом на глазах у всех Иона выходит из чрева этой рыбы в той местности, где поклоняются этой рыбе. Что они сразу думают? Что это Бог пришел. Понимаете? Мне становится интересно. Вот эти язычники, которые всю жизнь, да, привыкли жить по-язычески, вдруг по проповеди Ионы, они вдруг каются и обращаются. И вот этим можно и объяснить, что они воспринимали Иону посланником Бога, потому что он вылез из рыбы, которой они поклонялись, из Бога рыбы. И удивительно другая вещь. Посмотрите, Иисус Христос в Евангелии от Матфея, по-моему, в 12 главе, Он говорит, помните, Он связывает свое воскресение из мертвых с выходом Ионы из чрева большой рыбы. Он связывает событие это с этим событием. Я делаю вывод такой, интересный вывод. Изначально, еще во времена Адама и Евы, Богом была провозглашена идея прихода Сына Божия в мир. Рождение Сына Божия. Помните, мы говорили, Ева, когда родился Каин, Ева, вот, я получила человека от Господа, да? То есть она думала, что она родила Мессию. Понимаете? Того самого Мессию, который должен был спасти. То есть вот эта идея, что должен родиться Мессия, который спасет мир, она жила. Но дьявол со своей стороны делал все возможное, чтобы эту историю изуродовать до такой степени, чтобы вот в этих языческих народах эту идею поселить. То есть смысл остается тот же самый. Но только Иисус Христос извращен в сознании людей, и Бог Небесный извращен в сознании людей. Но принцип остается тот же самый. Кто-то должен родить кого-то, родиться должно, вот это рожденное должно прийти и что-то сделать. Но дьявол увел это от Бога Небесного, от единого Бога, да, язычники верят в идола, и увел это от Иисуса Христа, то есть изуродовал вот этот принцип в сознании этих людей. Понимаете? И вдруг такое событие случается. Должен прийти тот, кто должен благословить и провозгласить процветание, а вместо этого из чрева кита выходит человек, которого они воспринимают как божество пришедшее, а это божество говорит: ребята, через 40 дней все. Конец фильма. И мне становится совершенно понятно, почему они так быстренько покаялись, потому что они воспринимали его как божество, посланника, особого посланника небес, который принес и сказать им. Но как же расстроился Иона? Он же не ожидал, что такой эффект-то от евангельской кампании будет. Вообще библейские курсы, ну, вы представляете, 100% результат. 120 тысяч, 100% пришли на библейские курсы и все крестились. Какая радость, да? Какое счастье, как все прекрасно. Такая удачная евангельская кампания. Еще не было такого на земле. А у него это получилось. Но как он сильно огорчился. Он не ожидал, что теперь эти люди останутся в живых. Как я хотел, чтобы вы все сгинули, да? А вы теперь останетесь в живых. Он так расстроился. Он так расстроился, что он пошел на этот холм, забрался на гору, там сел и смотрел. Ну давай, когда огонь с неба пойдет уже. Представляете, какое извращенное сознание. Как он не хотел этой Божьей милости, блядь, как он не понимал Бога, как он не верил в эту его родительскую любовь. Он сидел, и Бог его начал там на этой горе учить. Вы помните, да, дерево выросло. Дерево выросло, как Иона обрадовался этому дереву, как Иона, какой он был счастливый, что вот дерево выросло, и тень такая, и все, и хлоп, это дерево в момент высохло. Моментально. И он, что с ним? У него депрессия. Мало того, там солнце так сильно греет, он в ужасе. Иона, и он жалеет, ой, какое хорошее дерево было. Он смотрит на эту корягу, стоит, ой, какое было хорошее дерево. А пустыня же, все же понимают, это же местность такая, что там каждое деревце на вес золота, понимаете, да? И вдруг там такое красивое дерево, сохраняющее от зноя, и все, и вдруг оно высохло, голова его нагрелась, все, вот-вот уже будет солнечный удар и так далее. И он, написано, когда уже изнемогала у него душа, да, Бог обратился к нему и говорит: Ион, слушай, сынок, тебе это дерево жалко, да? Ты посмотри, какие ты слезы льешь по поводу того, что сгнило там, засохло это дерево. А ты посмотри, 120 тысяч человек. Неужели ты думаешь, что я как с этим деревом могу вот так смотреть, что 120 тысяч живых людей вот так взять в момент, уничтожить и сказать: ну вот, я удовлетворил свой гнев. Да? Иона. Иона. Но главное, что здесь точка. Нету дальше никакого продолжения. В Коране вообще, знаете, что в Коране написано? Что Иону съела большая рыба и все. Да? Он пророк Юнус в Коране. Юнус пейгамбар. Его съела большая рыба, все. Он 3 дня находился в желудке у большой рыбы. Это все, что написано в Коране. Но Коран, он написан таким образом, чтобы читающий Коран начал искать продолжение. А где про это написано? Да, он мог прочитать только в Торе, в Евангелии. Он мог прочитать только вот в книгах Священного Писания. Но об этом как-нибудь потом. Интересную находку нашли археологи. Вы знаете, что долгое время вообще ученые всего мира подвергали сомнению о существовании вообще Ниневии, что такого, говорит, царства вообще не было. Это библейский миф. Это в Библии просто кто-то придумал. Но потом ученые нашли дворец царя Саргона. И один очень знаменитый археолог, он тоже поехал туда и попросился участвовать в этих раскопках. И ему дали возможность. Он прокопал на полметра ниже, и он нашел один проход. Он нашел один проход, и когда начали его исследовать, нашли надпись. Наби Ой, я забыл по-еврейски, по-ассирийски, как это звучит, я потом вам скажу, но было написано «Пророк Иона». Представляете, такое свидетельство. И они верят в то, что Иона был там похоронен. Но маловероятно, почему? Потому что вряд ли Иона с ними остался жить, если он так расстроился. Он, наверное, ушел оттуда, но они записали его. Что он пришел туда, и вот этот гнусный, вот этот свирепый царь начал поститься, молиться, и весь народ остался жив благодаря тому, что они раскаялись в своем грехе. И это было связано с пророком Ионом. Таким образом подтвердили, что Библия права, и Библия говорит правду. Но мы сегодня с вами должны прийти вот к какому выводу, милые друзья. Видите, на какие только меры не идет Бог, чтобы его услышали. Он даже отталкивается от этих языческих верований, что люди в рыбу верили и так далее, и он Иону через рыбу послал. Вы только услышьте, да? Вы только услышьте то, что я вам хочу сказать. И вот благодаря тому, что он пришел таким образом, приемлемым для них, они стали его слушать. Если бы он пришел бы каким-то, может быть, другим путем, вряд ли, может быть, это получилось. Но получилось так, как задумал Бог. И эти язычники стали его слушать. Удивительные вещи учит нас эта история. Знаете, какую вещь? Помните, апостол Павел, он говорил, для иудеев я как иудей, для язычников я как язычник. Для беззаконников я как беззаконник, не будучи чужд закону Божьему. То есть я закон Божий не нарушаю, но я веду себя с ними таким образом, чтобы они меня слушали, чтобы они меня понимали. А мы иногда как начинаем себя вести? Мы строим из себя святош таких, да? Мы как будто бы с другой планеты иногда прилетели. Когда начинаем разговаривать с этими людьми, да, им кажется, что они говорят с людьми с другой планеты, там, с Луны, с Марса, откуда-то. Да. Мы на непонятном для них языке разговариваем, применяем какие-то обороты речи, да, применяем вещи, фразы, которых они не понимают. А им хочется одного простого. Вы спуститесь на наш уровень. Вы знаете, психологи очень интересную вещь говорят. Если вы хотите, чтобы ребенок вас услышал, да, то вы сядьте, да, сядьте перед ним. То есть, чтобы ваши глаза были на уровне его глаз. Ни выше вы не должны быть, и ни ниже. Будете выше, он вас будет бояться. Будете ниже, он будет над вами глумиться. Ваши глаза должны быть на уровне его глаз. Тогда он будет вас слушать, он будет более способен вас воспринимать. Вот эта книга Ионы, она учит нас еще тому, чтобы мы умели разговаривать с людьми на их языке, учитывая их менталитет, их верование, их психологию, их отношение к тому или иному. И если мы действительно с вами идейные адвентисты, и мы хотим достичь нашей цели, надо брать пример с Бога. Понимаете? Вы посмотрите, он посылает Иону через рыбу. Казалось бы, послать Иону через рыбу – это подтвердить, как будто бы согласиться с их религиозными языческими верованиями, заблуждениями. Но Бог почему-то так не думает. И вот этот принцип в апостоле Павла: для язычника я как язычник. Это вот именно вот об этом он говорит, да? То есть я иду разговаривать с язычником на его языке. Я иду говорить с ним на понятном для него языке. И тогда шансы человеку что-либо объяснить, они намного увеличиваются. Поэтому, когда приходят сюда люди, особенно когда приходят новые люди сюда, да? Когда здесь, в церкви, находятся эти новые люди, я сегодня говорю об этом так открыто, потому что особо новых людей я тут не вижу, да? Но хочу всем нам сказать, пользуясь вот таким случаем, милые мои дорогие братья и сестры, учитывайте всегда. Вот вы заходите в церковь, посмотрите вокруг себя, и если вы нашли здесь, в зале, нового человека, все в вашем сознании должно измениться. Все ваше сердце должно измениться. Вы не должны думать, что вы можете теперь что-то сказать такое, что шокирует этого человека, или повести себя таким образом, что шокирует его. Почему? Он пришел в церковь, и для него церковь – это место, где люди поклоняются Богу. И вдруг, например, кто-то какую-то реплику начал бросать странную, да? Ну, например, да, я говорю. Или кто-то начал излишне свои эмоции демонстрировать, или с чем-то не согласен, да? Скажите, пожалуйста, это любовь к этому человеку, который пришел? А? Нет. Это действие пророка Ионы по загублению этой новой души. Почему? Потому что после этой выходки, например, кого-то из нас, этот человек может больше никогда в жизни в церкви не появиться. Почему? Потому что не учли его вот этого младенческого состояния. А это о чем говорит? Это говорит о том, что а я не переживаю даже об этом. Я-то здесь, в церкви. Какая мне разница, он в церкви или нет? Понимаете? Я даже об этом не переживаю. Поэтому мне всегда было страшно. Мне всегда было страшно за новых людей в церкви. Мне хотелось бы, чтобы было всегда так, что вот члены церкви, старые члены церкви приходят, они ищут этих молодых членов церкви, молодых людей, которые только приняли крещение или готовятся принять крещение, и жили бы для них, как для маленьких детей, не думая о себе, а думая прежде всего об этих людях. Я говорю вам это, потому что мы скоро с вами начнем библейские курсы. Я мечтаю о том и верю в то, что наверняка на этих библейских курсах кто-то захочет заключить завет с Господом и начнет посещать богослужения и так далее. Мне так хочется, мои дорогие братья и сестры, чтобы вы не чувствовали себя свободными от состояния, младенческого состояния этих людей. Контролировали бы ваши эмоции, контролировали бы ваши слова, поступки, действия, взаимоотношения и так далее, чтобы эти люди имели шанс дальше услышать что-то и укрепиться, и утвердиться в церкви здесь для их же спасения. Поэтому я вот посмотрел на эту книгу Ионы немножко с другой стороны. Я не хочу прославлять этого пророка, да, имя его в Священном Писании, но я не вижу в его действиях правильных вещей. Он выполнил предназначение Божие. Бог заставил его это сделать. Но это было для его спасения. Понял он это или не понял, это уже его проблема. Но мы с вами должны понять, что Бог учит нас любить всех людей, независимо от того, чем занимаются эти люди, какую жизнь они вели. И я хочу призвать вас всех, чтобы мы вместе, готовясь к этим библейским курсам, приступили вот к тому, чтобы настраивать себя на любовь к жителям этого города, идти и пригласить их сюда на библейские курсы. Пусть вас Бог всех благословит. До сегодняшнего дня было собрано 120 человек, то есть на 120 пригласительных. Дай Бог, чтобы эти 120 человек пришли. Тогда будет очень хорошо. Я буду счастлив, когда я свою церковь увижу там в коридоре. Но вы поняли меня, да? Да. А вы там. И вы там все стоите смиренно и за своих гостей молитесь. Пусть вас Бог благословит и благословит это наше миссионерское начинание. Слава Господу, я верю, что Он может делать великие чудеса. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, мы Тебя искренне, искренне благодарим за Твою любовь, за поучение, которое мы находим на страницах Священного Писания. Прости нас, Господи, и научи нас любить вокруг Себя всех. Не потакать их грехам, не содействовать их образу жизни, неправильному образу жизни, но уметь увидеть в них Твоих созданий, Твоих детей, любить их так, чтобы желать им спасения и содействовать их спасению. Пусть имя Твое через это наше служение будет прославлено во имя Иисуса Христа. Аминь.